Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня продлен до 1 мая срок действия соглашения о замораживании в России цен на основные продукты питания. По данным Министерства сельского хозяйства, соответствующий протокол подписан по инициативе Ассоциации союзов объединяющих производителей сельхозпродукции и компаний розничной торговли. Эту тему мы обсуждаем с экономистом Евгением Гонтмахером, научным руководителем Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Удивило ли вас, что это соглашение, которое мы обсуждали с вами еще осенью, вновь продлено?
Нет. Я думаю, что я уже не помню в деталях, что мы с вами осенью обсуждали вот по этой теме, но, по-моему, уже тогда было понятно, что попытаются всеми правдами и неправдами продлить на две предвыборные кампании эту акцию. То есть не только парламентскую, но и президентскую. Поэтому у меня удивление абсолютно это не вызвало. И срок до 1 мая, да, который вот назван, понятно почему. Потому что инаугурация нового президента состоится, видимо, в первые дни мая.
А какие мотивы, по-вашему, движут вот этими ассоциациями и союзами, объединяющих производителей сельхозпродукции и компаний розничной торговли?
Ну, вы знаете, положение бизнеса в России достаточно бедственное. Ну, у каждого свои беды. Допустим, у малого бизнеса свои, у среднего свои. Но вот крупный бизнес, пожалуй, находится в наиболее тяжелом положении, потому что от качества его связи с государством, так мягко скажу, от того, как государство удовлетворено или нет работой того или иного крупного нашего предпринимателя, зависит, собственно, его судьба вплоть до его, так сказать, свободы-несвободы. Мы это видели на примере ЮКОСа, и другие примеры у нас, кстати говоря, продолжаются. Поэтому я бы сказал так, если бы сейчас крупные торговые сети, вот и крупная ассоциация производителей сказали что-либо другое, например, если бы их вызвали в Минсельхоз, сказали, они сказали, нет, ну мы не будем этого делать, то я думаю, что административная кара наступила бы достаточно быстро.
Премьер-министр России Виктор Зубков пытается по-своему обуздать инфляцию.
Достичь прогнозного уровня инфляции, как нам докладывает Минфин, не удается последние 4 года. Ежегодно он превышает прогноз на 1,5-2, а в прошлом году на 4%. Что это? Или это недостаточное качество экономического прогнозирования и неадекватная внешним рискам денежно-кредитная политика, или неэффективная реализация намеченных мер и планов действий?
Вот предотвращают ли подобные меры, как замораживание цен, или стимулируют инфляцию?
Они на инфляцию никак не влияют. Потому что давайте мы с вами поймем, что в деталях, собственно, произошло. Вот в этих соглашениях и осенних, и вот то, что было подписано сегодня, ведь речь идет, во-первых, не о всех товарах. Там идет только о нескольких наиболее значимых продуктах питания, первое. Второе, да, подписали соглашение наиболее крупные торговые сети и ассоциации производителей, но вся мелкая торговля, вот эти ларьки, магазинчики, особенно в небольших городах, где нет таких сетей, она это соглашение не подписывала, и как бы это ей абсолютно не указ. И второе заключается в том, ну хорошо, я, допустим, владелец крупной сети там торговой, такой-то, такой-то. Хорошо, я на кефир, который, допустим, там такой-то жирности, я цены заморожу и буду действительно это соблюдать. Но я зато возьму потери своей прибыльности за счет того, что я на все остальные виды кефира повышу цену больше, чем я хотел бы до того. Понимаете, это делается абсолютно элементарно. В этом смысле я и говорю, что на инфляцию это, если и влияет, то, может быть, даже, как это ни парадоксально, может быть, чуть-чуть даже в большую сторону. Хотя, скорее всего, тут, так сказать, влияния такого особого нет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент радио «Свобода». Напомню, что сегодняшнее соглашение о замораживании до 1 мая цен в России на основные продукты питания мы обсуждаем с экономистом Евгением Гонтмахером, у нас в студии научным руководителем Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук. Евгений Сабуров, бывший член Совета директоров концерна ЮКОС, бывший вице-премьер в правительстве Ивана Силаева, считает сегодняшнее соглашение неприемлемым.
Сколько можно говорить о том, что такие вещи делать нельзя? Я не знаю ни одного вменяемого экономиста, который бы хоть в какой-то степени одобрил это действие. Так делать нельзя. Это может повлечь очень неприятные последствия. И сельхозпроизводители наши, вообще-то говоря, от этого дела страдают. И хотя набор продуктов довольно маленький, но это массовые продукты. И их производят люди. И люди должны их производить что, себе в убыток или перекладывать бремя на другие продукты? Абсолютно непонятно, что же такое вот эти самые электоральные предпочтения. Вот ради того, чтобы до выборов народ молчал, делаются вот такие вещи. Совершенно непонятно, почему. Ну, все равно Медведев уже назначен, его уже выбрал электорат. Это один человек, он 100% проголосовал за него, Владимир Владимирович. Зачем нужны эти действия? Не понимаю.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что произошедшее сегодня в России очередное замораживание цен на основные продукты питания мы обсуждаем с экономистом Евгением Гантмахером на нашей студии. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Евгению Гантмахеру. Скажите, пожалуйста, господин Гантмахер, а не является ли еще одной из причин сильнейшей инфляции у нас то, что государство преднамеренно играет на понижение курса доллара относительно рубля, прикрываясь тем, что доллар падает относительно евро? В конце концов, рубли печатают в России, доллары в Америке. Доллары ходят по всему миру, а России ходят только рубли. Так что очень даже выгодно все эти подматрасные рубли, так сказать, вымонтить у населения. Ваше мнение. Благодарю вас.
Ну, вообще-то я с вами соглашусь. Совершенно правильно. У нас идут сейчас часто споры, да, и разные точки зрения насчет того, рубль недооценен или переоценен по отношению к доллару. Так вот, должен вам сказать, что те макроэкономисты, которых я уважаю, это, например, Егор Тимурович Гайдар и Анатолий Борисович Чубайс, вот недавно они же делали соответствующие исследования и заявления, они как раз считают, что, конечно же, укрепление рубля, то, что происходит у нас сейчас, это очень плохо, это негативно скажется и уже сказывается на развитии экономики, в том числе вы правы, на инфляции.
Известный журналист и экономист Михаил Бергер, бывший главный редактор журнала «Деловая хроника», считает сегодняшние соглашения противозаконными.
Любое соглашение – это криминальные действия, которые подпадают под антимонопольное законодательство. Независимо от того, это соглашение о повышении цен или не о повышении цен, а по этому соглашению о замораживании цен явная политическая подоплека, поскольку срок действия совпадает со сроком президентских выборов, там как раз к инаугурации. Но на самом деле расплата будет довольно тяжелой, поскольку это же не прихоть перекупщиков или спекулянтов, как любят у нас говорить, а ситуация на рынке, и она вот такова. И это частичное отражение ситуации на мировом рынке, где, в принципе, продовольствие дорожает. Дорожает по понятным причинам, потому что спрос на продовольствие растет. Поэтому можно сколько угодно договариваться с замораживанием цен, но как-то убедить жителей развивающихся стран меньше есть или есть столько же, сколько раньше, а не больше, думаю, не получится. Поэтому из этого соглашения ничего хорошего не выйдет.
Ну, вообще, должен сказать, Михаил прав, меня что тревожит. Я продолжу мысль. Хорошо, 1 мая пройдет. Это соглашение о замораживании цен, оно, надеюсь, уже не будет действовать. Но создается прецедент ведь для действий местных для губернаторов. Ведь мы прекрасно понимаем, что, допустим, в каком-то регионе в силу каких-то причин, может быть, даже политических причин, допустим, губернатор почувствовал недовольство населения там, своей какой-то политикой в какой-то другой сфере. Но ему надо что-то, какой-то якобы позитив выкатить. Ну, он вызывает местных тех же самых, ну, то, что происходит вот здесь у нас на федеральном уровне, да, вот тех же продавцов, оптовиков и так далее, и вот таким силовым образом приказывает им, давайте заключим сейчас быстренько соглашение, мы знаем, как это делается, и вот обрадуем наш народ тем, что цены, допустим, на тот же кефир, или там на яйца, на подсолнечное масло не будут расти. Вот, и это не проконтролировать, к сожалению, из Москвы вот эту вольницу, которая, несмотря на вертикаль власти, так называемая, она у нас расцветает. И действительно, Михаил прав в том, что это прямое нарушение антимонопольного законодательства, потому что, согласно ему, нельзя, ну, он, к сожалению, у нас не соблюдается, но тем не менее это записано, нельзя отдавать предпочтение тому или иному как бы агенту на рынке, допустим, более чем 15%, чтобы он контролировал того или иного. Кроме там каких-то отдельных естественных монополий, так называемых, которые у нас есть. Но торговля у нас не является естественной монополией. Поэтому, да, это прямое нарушение закона, которое возводится в привычку и, к сожалению, в традицию.
Да, в некоторых регионах давно уже так делается. Вот Егорстрой всегда хвастается, что в Орле хлеб самый дешевый
в
стране.
Ну, я вам скажу так. У нас еще в 90-е годы был такой губернатор Горячев в Ульяновской области, который, помните, 90-е годы, он, когда была высокая инфляция, он сдерживал там искусственно цены на хлеб, еще на целый ряд других товаров. Ульяновская область до сих пор не может выйти из экономического кризиса. Хотя там уже, по-моему, два губернатора сменилось после господина Горячева. Там бедственное просто положение со всех сторон. Это вот последствия такой недальновидной политика. Я повторяю, к сожалению, такие прецеденты еще возможны.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателей Сергея.
Добрый вечер, господа. Ну вот у меня с двух точек зрения вот на эту тему взгляд. Ну, одна это техническая, а вторая больше к психиатрии. Вот, вы знаете, это же вот эти птицефабрики, вот недалеко от нас есть, это же целый завод, вот там выходит из строя оборудование, там горят, перегорают эти лампочки, те же там, вот, нужны ремонтники. Это что там, это самое, лампочки, и, так сказать, ломаться оборудование перестанет, мораторий, что ли, на поломки будет, вот, а потом, так сказать, платят, ведь они чуть ли не, вот мне там рассказывали, чуть ли не в 15 мест взятки, на взятки тоже будет мораторий или как?
Хорошие вопросы. Кстати, в отношении птицеводства у меня есть отдельный вопрос. Это одна из немногих отраслей нашего сельского хозяйства, которая действительно в последние годы показала очень динамический рост. Вы обратите внимание, сейчас ну, почти везде вытеснены американские вот эти ножки Буша и так далее. Мы, как правило, имеем собственное куриное мясо и собственные, между прочим, яйца. Так возникает вопрос, а почему яйца, которые в подавляющем большинстве производятся в Российской Федерации, вдруг тоже стали сильно росли, и на это накладывать тоже надо вот эти ограничения. Я, кстати, как человек, который часто посещает магазины и рынки, мне это даже интересно с профессиональной точки зрения, я просто вижу, как на глазах растут цены. Здесь все вот эти заморозки вызваны даже не внешними какими-то шоками, о чем тут правильно говорили, а тем, что у нас существуют просто картельные и сговоры на вот микроуровне между теми же там торговыми сетями какого-нибудь небольшого города, оптовиками и так далее. А за ними, как правило, стоят какие-нибудь чиновники из местной администрации, которые с этого стригут сливки. Совершенно правильно наш слушатель из Петербурга на это обратил внимание. Вот с этим надо разбираться, а не... я бы сказал так, бить, как у нас, помните, говорили, по хвостам, да? Вот то, что у нас там происходит, на самом деле, что является не причиной, а далеким-далеким следствием этой ситуации.
Депутат Государственной Думы от «Единой России» Павел Медведев, член парламентского комитета по финансовому рынку, сомневается в долговременности сегодняшних соглашений.
Вообще принципиально о замораживании цен нужно договариваться. Когда на бирже какая-то бумага очень сильно проваливается или, наоборот, в цене взлетает, тогда приостанавливают торги. Но, конечно, на бирже это делается очень на короткий срок. Есть некоторые сомнения, что так долго можно поддерживать договоренность о цене. Договоренности надо поддержать какими-то экономически значимыми мерами. Я думаю, что у правительства есть возможность эту договоренность поставить на твердую почву. Еще есть некоторый запас таможенными пошлинами. Таможенные пошлины в свое время осенью очень сильно уменьшили от 20% до 5%. Я бы и эти 5% сейчас отменил. И тогда, может быть, договоренность было бы очень легко выполнить, потому что она устанавливала бы те самые цены, которые устанавливал бы и рынок тоже.
Ну, вообще политика таможенных пошлин на экспортных и импортных, это палка о двух концах. Потому что, да, у нас действительно, почему стал дорожать хлеб летом, при том, что Россия сейчас последние годы снова же экспортирует даже зерно. То есть мы достигли определенных здесь реальных успехов, а на внутреннем рынке стал дорожать хлеб. Потому что, конечно, внутренний рынок, наши производители и продавцы хлеба его перестали поставлять. Зерно. Им выгоднее было продать это за границей по высокой цене, чем по дешевой цене здесь. И, естественно, нехватка вызвала вот этот рост цен. Хорошо, мы сейчас закроем экспорт зерна и направим весь его сюда. Но я смею вас уверить, что наши производители зерна, если это будет продолжаться год-два, сократят его производство. Потому что все-таки нормальный экспорт – это всегда хороший атрибут рыночной экономики. Нельзя просто взять вот и полностью все закрыть. Или наоборот, мы сейчас вот как... Павел Алексеевич сказал, вот возьмем и снизим до нуля импортные пошлины. Это означает, что те ростки нашего производителя, они будут совсем задавлены. Значит, я всегда привожу два примера. Так как я хожу по магазинам, я покупаю, к сожалению, израильскую морковку и китайский чеснок. Ну вот вы мне скажите, что в Российской Федерации у нас не растет чеснок с морковкой, а вот из-за того, что как раз импортные пошлины, видимо, достаточно низкие, то выгодно везти за три моря эти продукты и продавать здесь. Это выгоднее, чем продавать нашу доморощенную в Подмосковье морковку с чесноком. Понимаете? Поэтому здесь я бы не стал вот как-то шарахаться из крайности в крайность. То есть либо закроем страну полностью от этого чертового, так сказать, импорта, либо полностью направим все наше производство на наш внутренний рынок. Это проблема профессиональной экономической политики, которая, к сожалению, у нас все последние годы не проводилась.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот эта вот оттяжка, заморозки, вот в мае, значит, это самое, цены отпустят, как-то она немножко вот нервирует людей, мне кажется, это во-первых. Во-вторых, у меня такой вопрос будет к Евгению Гонтмахеру. Вот скажите, пожалуйста, вот неужели нас ждет в мае такой дефолт и огромнейший скачок цен на все? Вот сейчас, допустим, уже городской транспорт уже поднялся в цене. Вот, допустим, электричество поднялось в цене.
Понял. Ну, я вас должен успокоить, если это можно так сказать. Значит, мы уже обсуждали вот только что вопрос, который был задан. Вот эта заморозка, она существенно ни в ту, ни в другую сторону, как мне представляется, на инфляцию не повлияет. Она и так большая. Поэтому в мае, когда будут, наверное, отменены вот эти формальные ограничения, ничего такого революционного не произойдет. Как инфляция высокая, к сожалению, которая нам в этом году обеспечена была, так она и будет идти. Ну, там, может быть, разница будет в 1-2%. А то, что у нас будет достаточно высокая инфляция в этом году, и дай бог нам иметь ее хотя бы на уровне прошлого года, это вообще мечта всех сейчас, я так понимаю, здравомыслящих экспертов-экономистов. И прогнозы Министерства экономики очередные, да, которые говорят, что у нас там будет 8%. Понимаете, вот уже правильно сказал господин Зубков уже здесь, в нашей передаче, заочно участвуя, что почему-то Министерство экономики всегда в одну сторону ошибается. Вот хоть бы раз они сказали, что у нас инфляция будет там 8%, а она оказалась 6%. Поэтому нет, революция не произойдет, повышения неизбежны и на продукты питания, и, к сожалению, вот на жилищно-коммунальные услуги, вот на общественный транспорт. Это, например, связано, с тем, что цены на бензин будут достаточно интенсивно расти в этом году и так далее.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы говорили о малом, среднем и крупном бизнесе, о его положении плачевном. А вот если заменить налог с корпоративного напрямую, непосредственно, как хотите назовите, на физического лица, на его доходы. Вот. Это как повлияет на экономику? Спасибо.
Ну, я бы сказал так. Есть две концепции налогообложения. Действительно, в наиболее развитых странах, ну, скажем так, доля налогов на физические лица намного больше, чем у нас. Кстати, это связано не с подоходным налогом, а в основном с налогом на недвижимость, на землю, там, ну, на дивиденды, на то, чем владеет действительно конкретный человек. У нас действительно есть НДФЛ, вот, и практически вот, очень символические находы, налоги на недвижимость на землю символические, а в основном у нас платит бизнес, тот же единый социальный налог платит бизнес, ну и плюс налог на прибыль, НДС, там, налог на добычу полезных ископаемых и так далее. Видимо, по мере роста нашей экономики, по мере нормализации нашего, я бы сказал, внутреннего положения, когда у нас солидные налоги могут платиться с солидных доходов людей, я бы сказал, большинства людей, наверное, тогда это бы имело смысл как-то делать аккуратно. Но учитывая, что у нас колоссальная дифференциация, если мы сейчас будем, что называется, делать акцент на доходы физических лиц, мы можем сделать так, что мы передавим глотку среднему классу, чуть-чуть у нас нарождающемуся, и очень небольшому, и вот, то есть подорвем его вообще благосостояние. С бедных и среднеобеспеченных мы вообще ничего не возьмем, а бизнес, вы понимаете, так сказать, тоже, если мы снизим с него налоги, тоже ничего давать не будет. Поэтому всему свое время, к сожалению, вот нам нужно еще довольно много чего сделать в стране, причем принципиального, для того, чтобы переходить вот к той схеме, о которой вы говорите.
Слушаем вопрос из Тула от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. Вот со дня объявления замораживания цен, да, буханка хлеба выросла с 12 до 16 рублей, то есть на 30%. Банка молока выросла с 6, то есть 40 рублей до 60 рублей, тоже 30%. Сыр вырос со 130 до 260, то есть 100%. Это вообще-то словоблудие или это замораживание цен? И второй вопрос. С какой стати инфляция должна в этом году пойти на убыль, когда скот не только вырезан, но и фермы разрушены?
Ну, вы на свои вопросы, по-моему, сами же и ответили. Здесь мне особенно, конечно, нечего добавить, кроме того, что действительно по, допустим, основным продуктам питания, я даже вот посмотрел, есть так называемый минимальный набор продуктов питания, есть такое понятие, которое Росстат рассчитывает каждый год, так по итогам 2007 года при инфляции 12,9, да, которая распространяется на все-все-все-все там в среднем, так вот минимальный продуктовый набор подорожал процентов на 25. И то, я думаю, там есть, так сказать, недосчет определенный. Поэтому действительно инфляция такая, что впору, в общем, я бы сказал так, за голову хвататься тем руководителям, которые у нас отвечают за экономику и финансы, а не делать вид, что да вот сейчас мы быстренько вот тут подпишем какие-то бумаги и сделаем прогноз оптимистический, и все встанет на свое место. Нет, к сожалению, болезнь очень зашла глубоко, и с ней придется, боюсь, очень долго бороться.
А вот можно ли такими же директивными методами заморозить цены на транспорт, на топливо?
Ну, в принципе, у нас вот продукция естественных монополий, вот, допустим, цена на газ для потребителя, цена на электроэнергию, ну, еще есть ряд, так сказать, пунктов, вот тот же общественный транспорт. Это то, что регулируется официально государством. Да, формально говоря, мы можем сейчас, допустим, заморозить цены на газ для нашего внутреннего потребителя. Но вы знаете, в чем проблема-то? Проблема заключается в том, что «Газпром», он ведь заключает очень крупные договора туда, на экспорт, по очень высоким ценам.
Напомню, что у нас в студии экономист Евгений Гонтмахер. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин настаивает на срочной медицинской экспертизе бывшего вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна. По мнению омбудсмена, исследования должны провести авторитетные независимые специалисты, не участвовавшие в предыдущей экспертизе. В четверг адвокат Елена Львова заявила, что у ее подзащитного помимо СПИДа обнаружено еще одно тяжелое заболевание – рак. В центре Москвы правозащитники провели пикет в защиту Василия Алексаняна. В акции приняли участие около 20 человек. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена провести 3 марта всероссийскую акцию протеста в Москве и Петербурге. В этот день сторонники оппозиции планируют собраться на марше несогласных, чтобы выразить протест против итогов недавних парламентских выборов. Один из лидеров Аль-Каиды в Афганистане, Абулейд Аль-Либи, убит. По данным агентств, ссылающихся на западные источники, это произошло в Пакистане. Интернет-сайт, который часто использует Аль-Каида, сообщил, что Аль-Либи погиб в Афганистане. В России срок действия соглашения о замораживании цен на основные продукты питания продлен до 1 мая. По данным Министерства сельского хозяйства, соответствующий протокол подписан по инициативе ассоциаций и союзов, объединяющих производителей сельхозпродукции и компаний розничной торговли. Стабилизационный фонд России, разделенный резервный фонд и фонд благосостояния. Большая часть накопленных на сегодняшний день средств, свыше 125 миллиардов долларов, переведена в резервный фонд, который будет обеспечивать расходы государственного бюджета в случае существенного падения цен на нефть. 32 миллиарда долларов переданы в фонд благосостояния, сформированный для решения проблем пенсионной системы.
Радио «Свобода». Говорит «Радио «Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее соглашение о замораживании в России цен на основные продукты питания до 1 мая мы обсуждаем с экономистом Евгением Гантмахером в нашей студии. Бывший министр экономики России Андрей Нечаев, президент Российской финансовой корпорации, убежденный рыночник.
Я вообще противник замораживания цен любого. Я считаю, что это абсолютно антирыночная мера, которая имеет просто разрушительное, деструктивное воздействие. Могли бы цены пойти вниз, ну, наверное, на разные товары по-разному. Хотя, безусловно, вот первый раз, когда это средство было использовано пару лет назад российским правительством в виде договоренности с нефтяными компаниями о замораживании цен на бензин, вот тогда, действительно, по мнению большинства экспертов, цены на бензин объективно должны были бы снижаться. И новые отношения власти к бизнесу говорит о том, что можно и просто потерять бизнес. В этом смысле бизнесмены сейчас достаточно задавлены и запуганы для того, чтобы пойти и на убытки, ради того, чтобы в принципе сохранить бизнес. Поэтому я думаю, что нас и в феврале, и в марте, и в апреле ждет достаточно высокий рост цен. Поэтому тот скачок, который произойдет, когда так называемое замораживание будет отменено, он наложится на тенденцию уже длительного роста цен, соответствующей тенденции роста социального недовольства и раздражения населения. Хотя, в принципе, конечно, в этом смысле Медведеву не позавидуешь.
Да, если действительно на бизнес будет продолжаться вот такое давление, ну, я имею в виду бизнес и торговля, производители, то, учитывая, что это все у нас сейчас частное, то естественное поведение бизнеса – это просто уйти из этой сферы. То есть это они, так сказать, закроют, допустим, какие-то будут закрыты какие-то торговые сети. Если это будет продолжаться как длительная тенденция, люди вложатся в другое, более доходное, там, где таких ограничений нет. А что мы получим? Мы тогда получим еще более высокий рост цен, потому что нехватка торговых мест, торговых площадей, она позволит оставшимся каким-то образом все-таки эти цены поднимать, там как-то найдут какие-то варианты. А нам с вами что, как потребителям, еще более уменьшить доступность? Вот классический пример с рынками, что произошло в прошлом году, когда иностранцам запретили торговать, количество рабочих мест на этих рынках уменьшилось там, ну, в разных регионах по-разному, но довольно существенно. В результате мы с вами вынуждены были более часто теперь ходить в эти наши крупные торговые сети, где все более дорогое, естественно. Та же капуста. Помните, было вдорожание в июне на свежую капусту на 20% в течение месяца. Почему? Потому что пошел новый урожай этой капусты, а вместо того, чтобы он оседал на так называемых колхозных рынках, где он относительно дешев, это пошло в торговые сети. Ну, естественно, тут же капуста стала достаточно дорогой. Поэтому рынок не обманешь. Тут ситуация очень простая. Если сказал А, то говори Б. Если ты замораживаешь цены и будешь это делать всегда, тогда возвращай... Уже было, кстати, такое. Госмонополия торговли. Помните, кто-то уже из наших депутатов эти магические слова произнес. Ну, как это было раньше? Вывешивали ценники. Помните, в советское время там хлеб стоит 13 копеек. Это висело годами. Но хлеба не было. Вот будем иметь то же самое.
На промтоварах даже выдавлено было там,
да,
промышленным образом,
да, цена. На банках консервных, помните, прямо писали на консервных банках, что цена такая-то. То есть люди были уверены, что никакой другой цены быть не может. Там килька в томатном соусе, которая еще иногда там была в магазине. Но это приводило к тому, что вы покупали по реальной цене много чего у людей из торговли. Правильно? Совершенно по-другому, чем это было написано на этих этикетках.
Слушай, вопрос москвича Магомеда.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня маленькая реплика по поводу чеснока. Возьмите китайский чеснок, сделайте из него соусный бульон, положите его в холодильник. На утро он неприродным цветом будет фиолетовый, чуть ли не как труп синий.
Согласен. А где я возьму наш?
А если серьезно, то ось зла между газовой войной, как считается, Украина, как я всегда для себя сделал прогноз, если начинается война, якобы вот эта перепалка, полемика Украины-России между газом, то получается, что якобы им повышают, но следом своим гражданам это правительство относится как к врагу, потому что цены повышают нам.
Совершенно правильно. Я вот начал говорить мысль перед новостями короткими, что так как наш «Газпром», не будем касаться Украины, это отдельная, так сказать, история, мы там не живем, так вот «Газпром», так как продает по достаточно высоким ценам и уже на 20 там, лет вперед заключил договора с Европой, и взял под это даже займы, чтобы туда, так сказать, этот газ перекачивать, то ему где-то нужны свободные средства, и он их берет на нашем внутреннем рынке. Именно поэтому наши цены на газ в ближайшие годы будут постоянно повышаться вот, для населения. Причем там на 20-25% в год это уже официально как бы объявлено. А это означает, что через 3-4 года там, мы будем платить там, в 2, даже больше раза, чем сейчас. А в идеале у нас будут мировые цены. Так что вот эти все, вот эта торговля между «Газпромом» и Белоруссией, там, между там, «Газпромом» и Европой, это будет торговля вот с нами, вот с теми, кто его, этот газ потребляет, за очень высокие цены.
Первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин, бывший депутат Государственной Думы, скептически оценивает случившееся.
Объявляя, не объявляя, цены все одно растут. Во-первых, уже успели повысить, будь здоров, как. Во-вторых, те же тарифы, цены на общественный транспорт, все уже повышено. Поэтому впору спросить этих господ, ребят, вы подписывали не о замораживании, а о снижении. Вы верните хотя бы на более-менее нормальный уровень обратно. Ну, а поскольку на носу очередные выборы, вот они вынуждены показать свою озабоченность. Сначала перед думскими выборами сделали красивый жест, теперь то же самое перед президентскими.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, ваши гости. И вопрос сначала первый, то есть констатация факта. Хлеб стал дороже, тоже об этом говорили, но главное то, что он стал немножко легче. Это существенно заметно, это первое. Второе, что социальная, значит, это социальная корзина. А эти люди, которые эту всю корзину рассчитывают, они хоть думали, что люди тоже хотят попробовать и колбасу, и ветчину, и икру. Это...
Да, вот кто определял этот набор продуктов, на которые заморожены цены?
Ну, это определяли как раз две стороны, Министерство сельского хозяйства и вот Ассоциация производителей и наших продавцов. Ну, он логичен, потому что в этот набор входит кефир, входит подсолнечное масло, входит яйца и, по-моему, молоко. Вот, собственно говоря, там мяса вообще-то нет, поэтому, видимо, предполагается, что, ну, как бы наименее наши обеспеченные люди, по ком инфляция бьет больше всего, они вообще мясо, вот, ветчины, там, колбасы вообще не едят. Что, наверное, к сожалению, во многом соответствует действительности, потому что те цены, я сам лично тоже слежу, которые я вижу, как они растут, они очень высокие. Это, понимаете, я вспоминаю в Польше, когда у них были радикальные экономические реформы, там, в 90-е, по-моему.
Бальцеровича,
да. Я помню, я слушал там какие-то польские передачи, ну, я интересуюсь, страна соседняя. И там поляки размышляли, говорят, вы знаете, вот у нас теперь старушки приходят в магазин и покупают одно яйцо. До этого покупали, ну мы же покупаем десятками, да, покупали одно яйцо. Это было, ну тогда это было достаточно много. Так вот, вы знаете, сейчас, к сожалению, мы к этой ситуации тоже как-то начали приближаться, когда вот будут ходить люди и просить одно яйцо.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я видел по Евроньюс выступление главы Европейского Центробанка, вот, он говорил, что уровень инфляции в Евросоюзе, если он будет там 3,5% в среднем, да, то это будет бить по малообеспеченным слоям населения, и этого допускать нельзя ни в коем случае. Но у нас вот высокая инфляция, она уже какая-то сумасшедшая, она еще с советских времен, а при Гайдаре вообще там зашкаливало. Ну, нечего, вы все об этом прекрасно знаете, да? Скажите, пожалуйста, это свидетельствует о том, что вот эти героические реформы Гайдара и Ельцина, ну, так их называет господин Ясин Евгений Григорьевич, что они на самом деле неуспешны, неудачны, или тут что-то еще?
Ну, вопрос достаточно сложный, потому что, я бы сказал так, то, что тогда отпустили цены в начале 92-го года, с моей точки зрения, это был правильный шаг. И другое дело, что это сделали далеко не на все. И главное, вот что, с моей точки зрения, не удалось, в силу разных причин, я не хочу осуждать того же Гайдара, того же Бориса Николаевича, не дай бог нам было бы быть на их месте, понимаете, потому что это была действительно колоссальная ответственность, страна была в развале. Так вот, не смогли сделать за 90-е годы, мы все, наверное, все, структурную перестройку экономики. Вот в чем проблема. То есть ограничились мерами чисто финансовыми, пытались как-то вот, знаете, вот бюджет этот свести, дебет с кредитом, чтобы не было там дефицита и прочие всякие дела. А вот сделать так, чтобы у нас не было, или в таком количестве не было убыточных предприятий, которые есть сейчас, по-прежнему, у нас там половина экономики, к сожалению, неконкурентоспособно лежит на боку, в том числе сельское хозяйство, которое могло бы у нас нормально развиваться. Вот это да, это не сделали. Но снова же я не склонен говорить о том, что это вина того же Бориса Николаевича или Гайдара. Смотрите, у нас 8 лет у Путина было достаточно много шансов это сделать, потому что и цены на нефть, и все другие факторы ему способствовали. Но мы по-прежнему 80% доходов бюджета формируем за счет газа, нефти и продажи металлов. Поэтому, значит, надо нам всем, видимо, задуматься, не выискивая каких-то там виновных в далеком уже прошлом, а задуматься всем, что нам делать в нашем будущем.
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, винит в происходящем повсеместный монополизм.
Текста соглашения никто не читал. А там написано, что цены не будут повышаться при условии, если не будут повышаться закупочные цены. Соответственно, это соглашение стоит не больше листка бумажки, на которой оно написано. Бизнесмены тоже люди. Они тоже понимают, что когда подсолнечное масло подскакивает в цене в полтора раза за два месяца, ну, для кармана это, конечно, хорошо. Ну, а что такое народное недовольство в России? Никто не видел, но все знают. Замораживание цен осенью было абсолютно оправдано, оно сбило потребительскую панику. Это был психологический эффект. Дальше это в чистом виде выигрыш времени. Выигрыш времени для чего? Для того, чтобы очередного питерского мальчика поставить на красивую должность? Это того не стоит, экономика дороже. Вот если бы был выигрыш времени для того, чтобы выработать меры антимонопольной политики, чтобы можно было по-честному бороться с инфляцией, а не на словах, тогда да, тогда это было бы правильно. Но время упущено осенью и зимой. Я боюсь, что весной время будет упущено точно таким же позорным образом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я, кажется, соглашусь с Михаилом Геннадьевичем. Видите, вот у нас очень любопытно, что выступают экономисты совершенно разных и вообще эксперты совершенно разных политических взглядов, начиная от господина Тюлькина, товарища Тюлькина. И вот Михаил Геннадьевич тоже, так сказать, человек достаточно левых взглядов, и кончая либералами, типа Андрея Нечаева. И все, вот смотрите, все единодушно говорят о том, что, конечно, это все, что называется, мертвым припарки, что это за этим стоит просто некая большая политика, некий текущий момент. Мы бездарно упускаем время, к сожалению, для реальных преобразований в нашей экономике. Да, для борьбы с монополизмом, для борьбы с коррупцией, для реального выстраивания нормальных политических институтов, когда бизнес не ждет, когда ему там сверху дадут отмашку, можно ли ему там какую-то заключать сделку или нельзя, а когда он сам решает, вот он вложит свой миллиард, который у него есть, рублей, туда или сюда. И в результате, знаете, бизнес в неволе вообще-то не размножается. И малый бизнес, который прижат там внизу поборами, там, у нас там уже есть забастовки, вы знаете, малого бизнеса в целом ряде городов. Вот тут просто об этом мало что сообщают. Вот. Поэтому надо, я повторяю, надо очень много чего менять. И с каждым месяцем оттяжки этого объем проблем нарастает. И когда господин Медведев станет президентом, ну, вообще повестка дня у него, я сказал бы, крайне обширная и крайне тяжелая.
Слушаем москвича Виктора.
Добрый вечер. Ну вот, пока я ждал своей очереди, в принципе, на мой вопрос ответили, но я хотел еще раз подчеркнуть. Почему-то в основном идет обсуждение, так сказать, монетаристских методов борьбы с инфляцией. Там курс доллара или, в крайнем случае, замораживание цен. Но почему не обсуждаются вот самые прямые и здоровые способы? Это, прежде всего, развитие производства, в результате чего цены должны падать на товары. Ну и вот демонополизация. Ну, о чем уже было сказано. Спасибо.
Да, единственное, хотел внести поправку. Замораживание цен не является монетаристским методом. Это чисто административный метод решения экономических проблем.
Антимонетаристский.
Да, это абсолютная противоположность именно монетаризму. Здоровому, нормальному монетаризму.
Слушаю москвичку Наталью.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот в этой ситуации, когда говорят, вот бизнес там ставят на коленях, когда подписываются эти соглашения, вроде бы противоречащие всем экономическим законам, то есть бизнес знает, что он делает, что он подписывает, правительство знает. Вот в этой ситуации, как вы думаете, чего больше? Все-таки страха, который присутствует в бизнес-сообществе, и который говорит о всеобщей слабости, да, там и крупного, и среднего бизнеса, или это все-таки своего рода общественный договор между бизнесом и властью, когда эта ситуация устраивает и бизнес, и власть, когда бизнес знает, что он все равно отыграет при таких условиях игры то, что на время у него забрали?
Ну, скорее второе. Действительно, бизнес прекрасно понимает, что у него будут еще возможности. И сейчас, несмотря на заморозку цен, тут уже достаточно много приводилось примеров, что заморозка-то вроде действовала, а вон, смотрите, как даже на хлеб, казалось бы, элементарный продукт питания, цены растут. Поэтому, знаете, я бы сказал так. Помните, как говорили в советское время, мы делаем вид, что мы работаем, а нам делали вид, что платят зарплату. Здесь примерно то же самое. Бизнес делает вид, что он социально ответственен, что он идет навстречу пожеланиям там, нашего населения. А государство делает вид, что оно пытается населению каким-то образом помочь, и вот этот бизнес загоняет в некое стойло. В результате, как бы, каждый надеется на свой дивиденд. Бизнес на то, что он будет действительно продолжать свое дело и свою прибыль так или иначе получит, и плюс к этому, значит, он завоюет благосклонность государства великого, а государство думает, что, видимо, население как-то начнет успокаиваться и говорит, да, вот о нас заботится и так далее. Но долго это, вы понимаете, это взаимный обман такой, он долго не может существовать.
Слушаем вопрос от Валерия Аркадьевича из подмосковного Королева.
Добрый вечер, спасибо. А вы знаете, поразительная вещь, взаимный обман, который, так сказать, постоянно подпитывается, он ведь существует и весьма долго, вы это прекрасно знаете. И если говорить о действительных рычагах, то вот мужчина выступал перед дамой, так это вопрос развития собственного производства. Но у меня конкретный вопрос. Вы можете оценить функциональную зависимость вот этой заморозки в процентах, к примеру, сколько это голосов добавит преемнику на выборах?
Ну, я думаю, что нисколько не добавит, потому что сегодня, по-моему, ВЦИОМ огласил данные рейтинга. По-моему, 74%, да, где-то вот так вот, такой результат. Вот, ну, думаю, что тут заморозка, не заморозка никакого роли не скажет. Видимо, главный фактор – это чтобы рейтинг, чтобы результаты выборов, они не очень отличались, допустим, от результатов «Единой России», там, или от результата выбора Путина, когда он избирался последний раз президентом. Вот эти ориентиры. А сколько даст там эта заморозка, по-моему, это никто даже не обсуждает. Потому что не в тех местах решают, сколько будет официальные данные. Понимаете, мы же живем уже с вами 3 марта. Это же известная уже мысль, она уже стала банальной. Уже 2 марта прошло. Надо думать о том, что дальше будет происходить, а не о том, там, сколько преемник получит там этих голосов. Понятно, что получит достаточно.
Уже заглядывают в май.
Да, уже, да, да, уже, видите, уже речь идет о мае, я бы сказал, речь идет уже о после инаугурации, когда президент придет в свой кабинет, первый рабочий день уже полноправно, со всеми функциями, когда, наверное, он внесет Владимира Владимировича Путина и его кандидатуру в Думу как премьер-министра, и Владимиру Владимировичу придется идти в Думу оглашать свою программу, как, ну, чтобы его избрала наша Государственная Дума, вот, наверное, об этом уже думает.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы тут сказали, что мировые цены, мы как-то все на мировой уровень рвемся, но мировые цены, конечно, будут для нас. А мировые зарплаты, это будут, конечно, для вас. Вот вы меня спросили, у нас в Российской Федерации разве не растет чеснок и морковка? Я вот заметила такую общую тенденцию, что со мной все время люди, высокостоящие правящие России, делятся своими трудностями. Вот тут недавно Медведев делился, что у него правовой нигилизм. Вот не считаете ли вы, что не специалисты правят Россией? Как это может юрист рассказывать мне? Он 8 лет там сидел, рассказывает, что у него, видите ли, какие-то трудности юридические.
Ну, ваша реплика насчет того, что высокие цены для вас, а высокие зарплаты для нас, вот тут сидящих в студии, я думаю, что это шутка. Это шутка. Но если по большому счету вам отвечать, вы правильно ставите вопрос. Значит, главная проблема сейчас на пути развития России вообще не только с точки зрения уровня жизни, но и по всем любым проблемам, которые возьмем. И это неэффективность нашего государства. Это уже, по-моему, все давно поняли, но от слов не переходит к делу. Потому что так как наше государство распоряжается нашим обществом и нами с вами распоряжается, как подданными, да, это, конечно, никакой критике уже не поддается. И снова же, вот в этом и камень преткновения. Не знаю, там Медведев, когда станет президентом, он это будет что-то здесь делать, не будет. Давайте посмотрим. Трудно сказать, я не хочу ничего загадывать. Но без этого, без того, чтобы не поменять роль государства, чтобы оно стало сильно эффективным, чтобы оно повернулось к людям, это банально, но тем не менее это так. Я всегда говорю, надо встать на место этих людей, в отношении которых ты что-то хочешь сделать. По-моему, это еще в Библии записано. Так вот, этот принцип, мне кажется, надо просто как бы каждому чиновнику, который принимает решение, соблюдать. Тогда, может быть, станет получше.
Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда в правительстве Гайдара, ныне президент экспертного фонда социальных исследований, предвидит новую череду подобных же соглашений.
Ну, я-то думаю, что это вредно изначально и малоэффективно. Но оттянули до инаугурации. Не знаю, какие другие политические события наступят, которые будут заставлять это делать еще. Я бы не стал сильно преувеличивать негативный эффект, поскольку реально замораживание гоняется на очень ограниченный круг товаров, относительно которых отрицательные эффекты проявляются достаточно сильно. Идет либо вымывание этих товаров, либо невыгодно производить, либо они быстро раскупаются, причем не только теми социальными группами, как бы, на которые они предназначены, либо качество падает настолько, что, ну вот я встречал информацию по ряду регионов, что вот этот социальный хлеб настолько отвратителен, что даже бедные его покупать не хотят.
Ну, снова же с Павлом Михайловичем можно согласиться. Единственное, я хотел бы поправить. Насчет негативного эффекта. Да, конечно, с точки зрения, мы уже тут не один раз говорили вот в этой передаче, что с точки зрения там, влияния на инфляцию, это, к сожалению, не окажет никакого решающего значения, но есть очень большой негативный эффект. И снова же мы об этом говорили. Это прецедент, это стиль. Вы понимаете, это возвращение, ну, извините за это слово, совка. Я его не люблю, но вот вдруг после там скольких-то лет развития России, пусть там удачного, неудачного развития, после многочисленных ошибок, но ошибки были в какие-то разные стороны, но вдруг начинаются ошибки в сторону, которые были в 80-е годы. Понимаете? Ну, это совсем плохо. И у меня, я вот, понимаете, я не исключаю, что вот после того, как появились вот эти замораживания, у нас появится мода снова на возвращение еще чего-то такого из советских времен, о котором мы бы с вами, например, не хотели. Кстати говоря, вот создание фактически единой, одной партии в нашей стране. Вот, это уже возвращение фактически к тому времени. А государствление экономики, да, когда только государство имеет право там производить, не знаю, там, нанотехнологии, танки, самолеты, пушки там и прочие всякие дела. Сейчас вот хотят вроде бы лекарственные, даже сделать госкорпорацию производства лекарств. Вот это плохо, потому что, я повторяю, это разворот всей политики, а не только чисто инфляционный.
Да, и возвращается мотивировка к повышению цен. Я недавно слышал интервью руководства московского правительства, они говорили, что это очень удобно для всех москвичей, что повысилась цена на метро. Удобнее пользоваться будет. Округлили сумму.
Ну да, 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 совершенно верно.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Говорят, нельзя и плохо, значит, в чужих карманах ковыряться, но все мы знаем, что у президента Соединенных Штатов там всего 250 тысяч долларов в год. И плюс еще из них там 50 чем-то процентов нужно налогов заплатить. Но вы посмотрите, у нас топ-менеджеры сколько получают, понимаете? Да еще и налоги никакие не платят. Но я хотел бы задать такой вопрос. Ведь в Нью-Йорке и там в Лос-Анджелесе цены приблизительно одинаковые. Почему у нас по России проезд разный, цена на хлеб разная, все разное, абсолютно все везде разное. Почему в Москве, значит, цены одни, а там везде другие?
Ну, дело заключается в том, что, допустим, в Соединенных Штатах действительно очень большая страна, там тоже есть различия, но, конечно, не такие драматические, как у нас. Там доходы у людей не так различаются, как в России. То есть ты можешь жить в глухом небольшом там городке и получать примерно ту же заработную плату, что, допустим, житель большого города Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. А вот исходя из доходов и формируются и цены там, собственно, и не только в Соединенных Штатах. У нас же мы имеем совершенно колоссальные различия и даже внутри одного города, и между регионами, вот то, о чем вы говорите. Понимаете, вот тут недавно мой хороший знакомый правильно сказал, что вообще Россия напоминает Организацию Объединенных Наций. Но у нас единственное, чего нет. У нас нет Швейцарии, вот, но Москва там приближается к какой-то там Европе. И у нас нет, может быть, стран экваториальной Африки, но у нас есть такие республики, как Тыва, Калмыкия, где вообще-то это вот примерно уровень тоже каких-то африканско-азиатских довольно неразвитых стран. Вот пока мы такое имеем, у нас и разные цены, потому что и в Тыве надо хлеб продавать при их очень низких доходах. И в то же время в Москве, когда есть спрос на дорогой хлеб каких-то элитных сортов, значит, он столько и будет стоить.
Как вы считаете, подводя итог нашей дискуссии, предотвратит ли вот это соглашение о замораживании цен всплеск народного недовольства или только коснется больших городов?
Ну, я бы не стал говорить о том, что народное недовольство вот-вот на подходе. Ну, как бы, что люди вот как-то публично будут выражать свою позицию из-за всплеска цен. Это накапливается. Безусловно, недовольство накапливается. Но сейчас ведь будут проводиться, уже начали, видите, проводиться меры по повышению там, пенсии, заработных плат и так далее. Начнется, на самом деле, гонка. Кто быстрее, так сказать, повысит пенсии, или их, так сказать, гонка между ростом пенсии и инфляцией. Знаете, вот повысили, тут же инфляция это съела. И так далее. На какое-то время, мне кажется, на, может быть, год-два это способно как-то видимость некой вот этой вот стабильности сохранить. Но если инфляция будет разгоняться и дальше, то это означает большие экономические сложности. Это уход капитала из России. Ну вот, прежде всего, а это означает, что у нас у бюджета просто не будет денег и так далее, и так далее. А вот тогда могут действительно быть очень тяжелые времена.
Спасибо. Напомню, что сегодняшнее продление до 1 мая срока действия соглашения о замораживании в России цен на основные продукты питания мы обсуждали с экономистом Евгением Гантмахером, научным руководителем Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.